Десятая цитата, книга Маор Вешемеш, глава Экев. Известно, что в 10 людях Шхина пребывает полностью, то есть голова и руки, и ноги, и пятки, как известно. А когда каждый в группе относится к себе как к нулю, значит, он считает себя пяткой в группе, а они — это голова и тело, и высшие органы. И когда каждый так относится к себе, они действуют так, чтобы он открыл им врата высшего наполнения и блага в мире. И главное, привлекается человеком, который в большей степени считается нулем и пяткой.
То есть получается, что я должен отменить свои желания ради объединения по отношению к каждому из товарищей. Ну как бы так получается. Если Есод выше Малхут, то объединение более высоко, чем любое из желаний, потому что Малхут — это желание «я». А Есод — это объединение. Но так он говорит. Известно, что в 10 людях Шхина пребывает полностью, а в полном уровне есть голова, руки и пятки. Получается, что каждый считает себя как ноль в группе, если это так, то считает себя пяткой, а они как голова, тело и высшие органы. И тогда каждый так относится к себе. А как это возможно? Тогда действуют они так, чтобы он открыл им врата высшего блага и наполнения в мире. Но, и добавляет он, главное привлекается человеком, который в большей степени считается нулем и пяткой, то есть ниже всех. Так главное в объединении заменить свое желание на желание товарища. А что это значит? Это вопрос. Допустим, вы согласились, но как это сделать? Что значит «сделай твое желание, как его желание»? И по отношению к товарищу, и, конечно же, по отношению к Творцу. Это те же самые законы. Вперед.
Действительно, это не то, что отменить мое желание, а постоянно обращать больше внимания, придавать больше важности желаниям товарищей, желаниям к объединению, чтобы было больше моего практически.
Товарищ хочет желания с Творцом, слияния с Творцом. Мы говорили пару дней назад о споре любви между товарищами. Здесь должно быть преодоление, умение идти выше желания и относиться к товарищу, так что через отношения товарищ получит важность, величие цели, уверенность и сможет продвигаться. Конечно, нужно смотреть в эту сторону, ну и так далее.
Тогда появляется место перенять от них хиссарон, потому что он важнее, больше, это путь к отдаче Творцу, и нет никого, кроме него, кроме того, что находится в свойстве отдачи, моего включения в это свойство, и ощущение хиссарона товарища. Из ощущения хиссарона товарища уже формируется молитва, и выходит, что хиссарон, который ты поднимаешь, это свойство отдачи, потому что оно не от тебя исходит. Это внешний хиссарон по отношению к тебе.
Да, это мы и называем молитвой многих. Когда человек, который приходит сюда украсть Творца, вдруг видит, что пришел для того, чтобы сорвать Творца и поделить его на всех. Когда это происходит, происходит все.
Желание товарища к слиянию с Творцом. И чтобы товарищ пришел к слиянию с ним. И что нужно делать? Используя все силы и средства, приближать товарища к Творцу. И сделать свое желание как его желание. Вся прелесть этого в том, что Творец раскрывается в товарищах. Отмена, через отмену перед товарищами мы можем понять, найти место, через которое мы сближаемся с каждым товарищем и оттуда к слиянию с Творцом.
Это значит взять товарища и постоянно наполнять его желание, так, чтобы он почувствовал в центре десятки себя постоянно, когда он постоянно слит с десяткой, просто приклеить, чувствуя, что десятка не находится в кругу. Он в центре, а все окружают его очень тесно. И ему не нужно никуда идти, ему не надо вообще двигаться. Он уже находится в центре десятки. И надо только продолжать с товарищами вместе.
Поэтому спасение в том, чтобы слиться с желанием товарищей, не падать в состояние зацикленности на себе, потому что там человек пропадает. Все время думать о том, как молиться за товарищей, молиться за них, и как вести их желание к слиянию.
Ну, мне кажется, что первый шаг этой работы очень простой, ясный. И просто под как мы организуем в десятке соревнования? Кто больше ноль, чем остальные? Как мы в десятке организуем соревнования? Ну, взаимную помощь. Кто будет большим нулем по отношению ко всем остальным? И является ли это противоречием тому, чтобы он был Малхут в десятке? И он бы определял высоту, уровень и характер десятки? То есть, нет ли здесь какой-то эксплуатации, использования десятки, может быть, и альтруистического, но использования? Так через соревнование, конкуренцию, которую мы устроим, кто больше стремится к тому, чтобы быть нулем, к самым разным расчетам. Что я буду делать, если я буду выше других именно в отмене? Пожалуйста.
Во-первых, разумеется, что можно организовать соревнования в десятке, кто больше ноль, потому что мы управляемся эгоизмом, и каждый хочет быть лидером, самым первым, самым-самым. Это прекрасный трюк в творении. Есть такой троянский конь, когда эгоизм забивает сам себе гол. Отменяя себя перед товарищами, через это действие ты уже притягиваешь на себя свет, который ведет к исправлению. А второй расчет, если здесь какое-то использование, ну, это уже расчеты эгоизма, что я могу сделать и так далее. Есть здесь прекрасная вещь, которая уже заложено в систему. И нужно только использовать это как нужно. Это зависть, почести, страсти выводят человека из мира.
Ну, во-первых, понятно, что здесь есть использование, но это неплохо. Надо воспользоваться данными нам желаниями свыше, смотря ради какой цели ты используешь. Ты хочешь, ты пользуешься данными тебе ресурсами. Это значит работать с эго. Ну, хорошо. Каждый хочет быть выше, но вопрос в чем выше, когда используется все это, то эго, даже из лолишма, ты хочешь достичь его, это, хотя бы из зависти?
Это и есть человек, это находится между тем и другим. Между тем, что он хочет быть в свойстве отдачи, для этого он должен выйти из себя, и тем, что он хочет получить и наполнить себя. Так происходит и в десятке. В десятке можно делать внешнее действие, а может быть внутри он не исправлен, но можно делать внешнее действие. И этим он чем-то уподобляется высшему свету. И это вызывает и внутреннее исправление. А внешняя работа — это самоотмена перед десяткой.
У нас нет дерзости на самом деле подумать о соревновании. Каждый был бы готов умереть, но не чтобы победить. Если это не начинать, если бы начать, то за 10 минут можно было бы придумать 10 пунктов полного участия. Что же остается? Остается дать пример. Остается помнить, что в этом наша надежда. Оправдывать каждого товарища, возвышать каждого товарища, быть готовым купить его устремление и молитву.
Хотеть не существовать.
Как нам организовать такое соревнование? Кто больше ноль, чем остальные в десятке? Чтобы это не было, не исходило бы из гордыни, чтобы это не было, как бывают разные круги, всякие разные, которые корчат из себя праведников, где каждый играется перед остальными, что ноль, а не что, ну и так далее. Так вот, как не упасть, ну, в такой вот театр, а как по-настоящему устремиться к тому, чтобы стать, ну, по крайней мере, хоть как-то близкими к нулю, чтобы быть ничто по отношению к другим в группе. Ну, конечно, речь идет только о происходящем в группе. Так как организовать правильное соревнование? Кто больше стремится к нулю?
Мы сидим вместе, и у нас есть общий враг, это эгоизм, который есть в каждом из нас и между нами, и сейчас мы должны с ним сражаться вместе. А следующий этап мы устанавливаем, как с ним сражаться, потому что все упирается во внутреннюю работу каждого поверх внешнего. Поэтому внешнее действие. Я не думаю, что мы упадем в гордыню, потому что на протяжении времени это не сочетается с эгоизмом. И, во-первых, нам нужно найти общего врага и по отношению к нему уже организовывать соревнования.
Понимаешь, что соревнование в том, чтобы увидеть, кто больше возвеличивает товарищей. Потому что, увеличивая товарищей, видим, насколько невозможно обратиться к Творцу, насколько нам не удается это. И это есть тот ноль, когда все еще есть желание, направленное на себя, а не на отдачу. Это называется ничто, ноль.
Нужно помнить, что мы идем на объединение, прежде всего, больше и больше, поэтому тот, кто вкладывает в это и прилагает к этому больше усилия, отдается этому. Это означает, что делает себя большим нулем, потому что он увеличивает важность товарищей, дает им уверенность, дает им радость, дает им силу. Это значит, что он служит на всех уровнях, на всех этапах. Это то, что и нужно делать.
Надо организовывать соревнования. Необходимо устроить это соревнование. Нужно, чтобы каждый говорил, что это невозможно. И как это просто, не знаю, срывать головы. Короче, такая сила, большая сила, необходимо ей воспользоваться. Но как это сделать, чтобы не пробудить гордыню, не знаю. Но точка начальная у нас такая, что если мы проводим соревнования, чтобы дать силы каждому в десятке, то, надеюсь, это поможет. Ну да, по сути, никто же не ищет гордыню. Я не думаю, что в нашей группе есть такой дух. Но необходимо дать всем силы.
Это вновь возвращает нас к тому, что нужно думать не столько о том, сколько я, какой я ноль, а о том, какие великие товарищи, потому что здесь нет места гордыни, что я как будто принижаю себя, как мы слышали. Не в этом цель. Наоборот, я постоянно увеличиваю их, даю им силы. И тем самым я автоматически принижаю себя и делаю себя нулем. И чем больше я это делаю, тем больше величия и силы они получают. Я думаю, что это будет не плохое, а хорошее соревнование.
Да, центральная точка не унижать себя, а возвеличивать других. Это да, принизить себя, но чтобы не проявилась гордыня. Не думаю, что есть слишком большая опасность попасть в гордыню. У нас такое виют, что мы не похожи на всех остальных, и динамика здесь такая, которая не приведет к такому виду гордыни.
Не увеличивать себя перед другими, а это увеличивать свойства отдачи. И разумеется, что это означает увеличить важность товарищей в моих глазах. Поэтому я становлюсь нулем не потому, что я сам по себе ноль, а нулем во мне является свойство получения. Двенадцатая цитата говорит Бааль Сулам: «Не время собирать стадо. Одиночке нельзя выходить из себя и просить за себя, даже чтобы доставить наслаждение Творцу. А молиться нужно только за все общество, ибо выходящий из общества, чтобы просить за свою частную душу, не созидает, а наоборот, вызывает разрушение своей души, как сказано: «Всякий гордящийся, ибо невозможно представить себе выходящего из общества без облачения гордыни, и горе ему, так как он вызывает разрушение своей души». И во время работы, когда человек молится в одиночестве, он поневоле выходит из общества и разрушает свою душу. И должен каждый человек собрать все свои силы в обществе Израиля во всех обращениях к Творцу, в молитве и работе, и пусть включится в корень всего Израиля.
Эх, они бодек, как я проверяю то, что я включаюсь во всю десятку. Не меньше того. Ну, больше, понятно. Не, передо мной 10. Так вот, как я проверяю, что я включаюсь во всю десятку? Потому что если меньше, или во всех десятерых, меньше — это плохо. Я должен видеть перед собой 9 товарищей, и то, что я включаюсь в них, проникаюсь ими. Каким образом я их подсоединяю к себе? Чтобы продолжать оставаться как ничто по отношению к ним. Все 10. Пожалуйста. Если я не подсоединю их к себе, я как ничто, то я с ними не соединяюсь. Не соединюсь. Если я не соединюсь со всеми 9 товарищами так, чтобы я был ноль, то нет десятки. Пожалуйста. Об этом он говорит. Нельзя одиночке выходить из общества и просить за себя, даже чтобы доставить наслаждение Творцу. Молиться можно только за все общество. Все общество — это десятка, в которую я включаюсь, когда я прошу. А иначе нет молитвы, нет связи с Творцом. Я даже не начинаю связываться с Творцом, прежде чем включусь в девять товарищей так, чтобы они действовали во мне. Пожалуйста. Как мы представляем себе отмену человека, буквально будучи как ничто, перед девятью товарищами, когда тогда они включаются в него, и он может обратиться к Творцу. То есть этот процесс, он необходим. Иначе невозможно обратиться к Творцу. Что делает человек? Это когда девять могут в него включиться. Это означает, что он ничто. Он чувствует, что он обрабатывает их, он приходит к Хиссарону, когда это в нем уже называется Малхут. Он перерабатывает их в себе. Это Есод. Таким образом, он работает над их желаниями и отношением к Творцу. Это уже Малхут, и так он обращается. Пожалуйста.
Очень серьезная работа. Включить в себя 10 желаний. Нужно посвящать этому весь день, всю работу. В постоянной десятке это еще более понятно, как делать эту работу. А в случайной десятке это большой вопрос. Если мы не встречаемся на утреннем уроке, не строим вместе точку контакта, то вообще не о чем говорить. Короче говоря, нужно думать о каждом товарище, видеть его достоинства, оправдывать его и постараться купить его. И в конце концов мы собираем всю десятку.
Вновь повторяется путаница девяти тел, девяти людей. Мне проще смотреть на десятку как цельный механизм, просить Творца за включение в них. И на протяжении всего процесса раскрываются разные динамики, разные проявления, когда я могу увидеть разные недостатки в себе, которые я хочу попросить исправить, чтобы было более правильное и хорошее отношение к цели.
Вопрос, какая проверка может быть? Это то, что было написано. В моих глазах проверка означает, что если есть обращение к Творцу, а не каждому из девяти товарищей. Если есть обращение к Творцу, значит, я... Если этого обращения нет, я не включаю в себя все девять товарищей. А если есть, значит, они уже включены в меня, и кроме этого больше ничего не нужно.
Это цельное состояние. Это когда ты включаешься в десять свойств, девять свойств, которые ты формируешь в себе по отношению к девяти, определенным образом. Тогда ты видишь истинную картину, там находишь себя как требующий, просящий за них.
Как я могу проверить, включился ли я в 10 товарищей, в 9 товарищей в десятке? Во-первых, первое условие — это отмена. Невозможно включиться, не отменившись. Это первый этап самоотмены, который состоит в том, что я все мои желания откладываю в сторону и делаю только то, что нужно моим девяти товарищам. Создаю для них хорошую, сильную духовную атмосферу, чтобы они могли выполнять свою работу. Все, что зависит от меня, все, что касается меня, я это откладываю в сторону и работаю с духовным желанием товарищей.
Надо помнить, что мое желание отменить себя по отношению к 9 товарищам, это 9 точек, не знаю, как их назвать, 9 духовных желаний, это тоже результат и воздействие света и окружения. Это то, что человек сам не может вдруг захотеть. А чем больше мы будем говорить об этом, будем этим жить и поднимать важность между собой, чем больше поймем, насколько мы не в состоянии это делать, мы обратимся к свету, возвращающему к источнику. Увидим, что он в конечном итоге выполняет действия, и он нам и поможет. Тогда будет больше шансов добиться успеха в таком действии.
Это зависит от того, насколько человек может преодолеть себя, преодолеть свое желание получать пользу от дачи. Это зависит от величия группы, величия товарищей. Каждый раз человек что-то отрезает от себя и увеличивает цель. Тем самым он пробуждает свет, а сам свет развивает в нем, делает его хисарон совершенным в десятке.
Как мы представляем себе отмену человека, чтобы он был как ничто по отношению к 9, а они включаются в него? Он включает их хисароны, слияние. Просто чувствует их устремление. Он очень хочет для них, чтобы это устремление реализовалось. И соединяет все эти желания в один большой хисарон, такой многогранный, в правильной структуре природы, в просьбе.
Просьба эта рождается от усилий человека, которые он предлагает, делая все, что от него зависит, в десятке, для того, чтобы они обращались к Творцу. И вследствие этого возникает отношение, исправление, взаимовключение. Свет действует и обращает все это в нечто живое. И там и выясняются 9 отдельных свойств, с которыми затем человек продолжает работать в десятке.
Вначале кажется, что по отношению к каждому должно быть разное отношение. А по сути, это одно отношение ко всем 9 общее.
Человек продвигается тем, что он хочет найти в себе больше и больше возможностей жить желанием товарищей, просить за них, включаться в них, чувствовать себя как можно меньшим, а их как можно большими. И этим он живет.
13 отрывок. Рабаш, первый том, статья «Сделай себе раба, купи товарища», вторая. Люди, согласившиеся объединиться в одну группу, чтобы заниматься любовью к товарищам, сделали это потому, что каждый из них ощущает, что есть у них одно желание, способное объединить их мнение, чтобы получить силу для любви к ближнему. Известно высказывание мудрецов: как лица не похожи друг на друга, так и мнения их не похожи друг на друга. Несмотря на это, люди, согласившиеся объединиться в одну группу, поняли, что их мнения не так уж далеки, и есть необходимость в любви к ближнему. Поэтому каждый способен уступить ради другого. И так они смогут объединиться.
Я не очень понимаю, как я могу быть один, как я один могу включать в себя 9 мнений. Я отменяю себя, нет проблем, допустим. Допустим, что нет проблем. Но 9 разных мнений, как я могу из них состоять? Допустим, я отменил себя, мое желание, я открыт ко всему, разум, сердце, но все же, как может быть? Что именно я воспринимаю от них, когда я становлюсь нулем? Написано? Что написано? Люди, согласившиеся объединиться в одну группу, чтобы за ним работать в любви к товарищам, сделали это потому, что каждый из них ощущает, что у них есть одно желание, способное объединить их мнение, одно желание может объединить их мнение. Как будто бы я становлюсь, у меня разум становится в 10 раз большим, я могу принять все мнения, и это становится одним желанием. Как это происходит? Может, так в духовном? Это вопрос. Прочитай еще раз, Орен.
Люди, согласившиеся объединиться в одну группу, чтобы заниматься любовью к товарищам, сделали это потому, что каждый из них ощущает, что есть у них одно желание, способное объединить их мнение, чтобы получить силу для любви к ближнему. Известно высказывание мудрецов: как лица их не похожи друг на друга, так и мнения не похожи друг на друга. Несмотря на это, люди, согласившиеся объединиться в одну группу, поняли, что их мнения не так уж далеки, и поэтому есть необходимость в любви к ближнему. Поэтому каждый способен уступить ради другого. И так они смогут объединиться.
Как каждый, становясь нулем, воспринимает все желания, все мнения других? Откуда в нем возникает такое объемное кли? Пожалуйста.
Во-первых, он как бы освобождает место для мнений и замыслов, чтобы воспринять величие и мысли товарищей. Рав сказал в конце, напомнил то, что, о чем пишет Рабаш, что если человек видит себя как ноль по отношению к товарищу, то это уже в 10 раз больше. Два нуля — это в 100 раз больше. Трудно определить, что это за закон, который там скрывается. Но когда ты уменьшаешь себя перед товарищем, то появляется больше места. Не можем я и он находиться в одном месте, как говорится.
Я думаю, что это взято из корней структуры природы желания. Мы говорим «желание». Желание одно. Но как же так? Оно состоит из 5 стадий, из 10 сферот. Это делает его совершенным желанием. И насколько каждый отменяет свое желание, то есть берет какую-то часть своего желания, значит, соответственно этому должен прийти высший свет, и он развивает хиссарон, который состоит из 10 сферот. Но этот полностью хиссарон к отдаче, его нет в желании. Так идет развитие одного желания, которое включает в себя все.
Желания не меняются. Восприятие — это восприятие намерения, а кли, которое есть, оно не в желании человека. Это кли души, внешняя кли, это духовный парцуф. Туда мы движемся.
Они согласились, товарищи, работать в любви к товарищам. Это было их согласие. Я часто слышал, Раб говорил, сделайте это, не спрашивайте меня, сделайте это. Это все, что вам нужно. Мы должны работать в любви к товарищам. Значит, мы должны взять лист и соединить там все исправления, которые человек должен делать. Но он должен действовать в любви к товарищам, работать в любви к Творцу, а свет, и проявить те места, те желания, где это будет действовать. Наше дело только в том, чтобы добавлять любви к товарищам в десятки.
Что означает, что я не ноль? Это значит, в моем желании получать есть часть, которая видит пользу от товарища. Если отменить эту часть и стать нулем, тогда все, что я могу получить от товарища, это необходимость к любви к ближнему. Потому что этого мне не нужно, как только отменю свое желание получать его направление. И тогда все, что я от него вижу, это только стремление к любви к ближнему. И в этом выражается эта новая необходимость, новая потребность быть с ними на связи. Тогда я это то, что могу впитать от него, отменить себя. И это приведет к объединению.
Верно. Нужно придерживаться такого подхода нашей практики, которая говорит о том, что нужно отменить себя, быть нулем перед товарищами, заботиться о том, чтобы быть меньше других, чтобы служить другим. И это приводит к состоянию, когда ты раскрываешь, что все внешние формы — это формы их большего устремления, и с ними ты работаешь.
Можно видеть это от противоположного. Если я не отменю себя, то понятно, что я не вижу ничего, кроме себя, никаких товарищей. Все очень узко и ограничено. А отмена автоматически позволяет почувствовать, что происходит вне меня, в моих товарищах, включиться в их желания.
Если их желания большие, больше и важнее моих желаний, то это автоматически влияет на меня, потому что я по природе своей стремлюсь к тому, что мне важнее, что кажется мне большим, лучшим. Если я обращаю их желания в мое желание, если я отменяю себя перед их желанием, то я могу перенять все, что они мне могут дать.
Да, как раз над Авиютом можно построить отдачу. И в этом все дело. Поэтому и раскрывается много желаний получать. По мне, каждый это желание получает. Если по отношению ко всем остальным человек может сделать себя нулем, тогда над этим, над желанием получать, он может развить устремление к отдаче. А это как молитва.
Как с точки зрения структуры авая, когда человек действительно отменяет себя, он обретает объем в 10 раз больше, чем до самоотмены. Пожалуйста.
Как человек отменяет себя, он образует объем в 10 раз больше, чем то, что было до объединения. До отмены. Мы должны дать место свету поработать. Это значит прилагать усилия в любви к товарищам, стараться, заботиться, чтобы у товарищей было величие Творца, включаться в нет никого, кроме Него. Когда мы прилагаем в этом усилие, то свет покажет нам место и хисароны, которые мы должны восполнить, чтобы уподобиться Творцу. Что мне недостает в моем отношении?
Об этом также написано: кто хочет жить, пусть умертвит себя. Тоже парадокс. Одно другому противоречит. Продолжайте.
Тем, что отменяет себя, позволяет всем десяти, девяти устремлениям товарищам войти в новое открытое пространство и жить, ну не жить, а существовать только в том, что желание получать никогда не видел. То есть желание получать, состоящее из десяти, где девять отменяют и показывают устремление любви к ближнему, создают новое желание.
Умертвить себя означает, что не хочет, не готов, не согласен жить с намерением ради получения, и он хочет жить ради других только.
В соответствии со структурой Авая, все десять сферот над Малхут, с точки зрения отдачи, направлены наружу, и только Малхут по своей структуре закрывает себя или открывает себя. Так и в десятке все товарищи, все девять, просто хотят отдавать, только хотят помочь и хотят любить. И вопрос, где я, куда я помещаю себя в этом отношении?
Поскольку такова структура мироздания, мы можем быть десятью сферот, и каждый товарищ сам по себе десять сферот. Когда я отменяю себя перед товарищем, возникает место в десять раз больше. Чем больше отменяю себя перед этим товарищем, это удваивается и удваивается. И количественно, и качественно. Какая разница между тем, чтобы сделать ноль из себя по отношению к десятке, по отношению ко всему миру внешнему? Но я уже не говорю о мировом Нейбарух, скажем, относительно внешнего мира и Творца. У нас есть четыре состояния. Десятка, внешний Нейбарух, не внешний, но есть все-таки десятка, и они общий Нейбарух, да, хорошо. И все остальные, все остальное мироздание, все люди и Творец. Как я делаю себя ноль по отношению ко всем, потому что я должен включить в себя все. Верно? Да или нет? Ведь вас же нет, вы во мне. Согласны? Нет? Не знаю. Вперед.
Немного напоминает то, что мы говорили пару дней назад. Ну, в общем, не могу я начать этот процесс, прежде чем помещу перед собой Творца. И когда передо мной Творец, и Он выполняет все действия, я могу начинать так относиться ко всей десятке и продвигаться дальше ко всему миру.
Вопрос, как это делать? Какая разница? Разница в авиутом, с которым мы работаем. Десятка — это структура Хафец Хесед. Это основа работы. И каждый раз к этому добавляется авиут, и входим в большое состояние, десятки, что бы то ни было. И когда мы покрываем все, ведь Творец был там постоянно, постоянно раскрывается так или иначе. Но когда мы покрываем все мироздание, это Гмар Тикун, это свет бесконечности.
Согласен с тем, что Творца нужно поставить прежде всего, видеть, как он представляется в разных картинах реальности. И, как и сказал Ира, сначала поэтапно, постепенно открывается, но надо работать в десятке над этим. И постепенно выстроим отношение ко всей реальности. Не понимаю, почему только Творец находится в этом же ряду. Десятка, весь мир. Нужно смотреть на все после исправления.
Если посмотреть на эти четыре круга, то их характеризует различное желание получать. У Творца вообще нет желания получать. В мире есть желание получать, которое не может себя реализовать. У общего Бней Барух по отношению к десятке, я не знаю, как это сформулировать, но это уже желание к духовному, это уже желание к любви к ближнему. То есть разные виды работ здесь. И Творец воздействует на нас так, что мы ведем работа на разных уровнях исправления, и желания, которые включаются в нас, это желания разных, разного качества.
Да, мы знаем, что все это десятка, весь мир, но порядок постепенного исправления и развития таков, что мы исправляем прежде всего десятку, 10 человек, которые направлены четко на исправление. Потом добавляем весь общий Бней Барух, это все точки, Исраэль. И, конечно, потом добавляем весь мир, который тоже должен прийти к исправлению.
Различие, видимо, в Авиюте.
Да. Та же работа все время. Но каждый раз игровое поле, с чем мы работаем, растет. Это да, это авиют, это...
Подведем итог. Что такое десятка? Получили ли мы какое-то впечатление? Стало ли нам более ясно, что это, пожалуйста?
Ну да. С легкостью.
Чупит
Бальбель.
Есть ясность и путаница одновременно. С одной стороны, понятно, что это единственное место, где можно выполнить работу. И самая внутренняя часть кли. С другой стороны, все еще непонятно, что это за структура, как работать с ней. Чуть понятнее, но все еще больше непонятного.
Я очень рад, что ничего не понятно. И мы вырабатываем большую необходимость, больше хиссарон, чтобы нам удалось выстроить этот механизм, потому что это механизм для исправления практически. И исправление, необходимость, необходимости хиссарон, с этим мы должны обращаться к Творцу.
Что такое десятка? Это наша задача до конечного исправления. Только когда туда придем, поймем, что такое настоящая десятка. Это вся реальность. А до тех пор все время искать правильное отношение, искать изъяны в том, что я вижу, и просить исправления.
Вопрос, который подытоживает впечатление этого урока, это огромная благодарность. Во-первых, у меня нет представления о том, что такое десятка, а потом мне вдруг становится понятно, что такое десятка. То есть разная форма работы. И нужно благодарить за то, что у нас есть такие мысли и вообще возможность выяснить внутреннее состояние. Разные формы отношения, 10 форм отдачи, 10 форм раскрытия света, с которыми я отношусь к Творцу, к моим товарищам, к мировому кли, ко всему миру.
Десятка — это мера отмены перед необходимостью любви к ближнему. В этом есть 10 свойств, и в объединении всех усилий можно обратиться к Творцу.
Dear friends,
дорогие хаверим,
I really feel trembled. What a lesson.
Я чувствую дрожь перед тем уроком, который мы сейчас с вами прошли. Мы получили вместе его. Мы прошли этот урок в этой суке с нашим дорогим учителем. И объединение вокруг всего мира, то есть мир объединяется вокруг этой суки. Какой это был урок? Мы поняли, о чем говорилось на уроке. Мы говорили о десятке. Ничего, кроме объединения. Миллион раз мы слышали слово «ибур», «ибур», «хибур». Объединение. Объединение. Но мы не понимаем его. Такое простое слово, а столько выяснений на этом уроке. Теперь мы понимаем слово «объединение», «хибур». А без объединения нет десятки. Без десятки нет объединения. И это фундамент, это начальная точка. Для того, чтобы выйти, оторваться от эгоизма. Это единственная сила, которая может нас вывести. Давайте запомним одно слово, друзья. Никогда не уступать перед объединением, потому что там есть все. Мне выпала большая честь быть вместе с дежурными десятками, вместе с нами итальянская Кли, мой дорогой друг Атилио, и мы представляем задание дня из Италии. Соревнование за то, чтобы быть нулем в десятке. Чтобы это было начальной точкой всей нашей жизни.
Хаверим,
мы хотим рассказать о сегодняшнем расписании. Сегодня вторник. Итак, вечером у нас особый учебный день, называется Ашана Раба. До урока мы соберемся в 9 вечера на праздничную трапезу хумус в зале трапез в 9.45, ночной урок здесь, в Суке. Еще раз, в 9 трапеза в зале трапез, в 9.45 подготовка к уроку с 10 до часа ночи, ночной урок Ошанараба. Приглашаются все мужчины и женщины. Подробности будут разосланы.
Я обращаюсь в особенности ко всем нашим группам в Израиле. Мы надеемся, что вы приедете, если возможно, даже раньше 9 часов, потому что эта трапеза тоже важна, хотя называется только трапеза с хумусом, но она очень важна. И поэтому я приглашаю вас на эту трапезу и также на ночной урок. Исправим душу и выйдем из праздника в совершенстве. И кто? Чтец.
На этом закончим. Спасибо телезрителям и хорошего дня. Конгресс Кабалалям, мировой каббалистический конгресс в Литве с 3 по 5 ноября пройдет мировой каббалистический конгресс в Вильнюсе, Литве. Подробности на сайте eurocap.info. Песня.
סביבנו לפעמים זה שובר לי את הלב אם הגענו עד כאן זה סימן שכבר אין חזרה אז קדימה לדרך ויחד נעיר את הנשמה בואו נרקוד בואו נשיר ונתחיל לפזר אהבה באוויר לא נתייאש, לא נעצור נלך רק ישר, לא נביט לאחור בואו נרקוד, בואו נשיר ונתחיל לפזר אהבה באוויר לא נתייאש, לא נעצור נצא מהחושך ישר אל האור העולם יתקדם לו הכדור בידינו יום ועוד יום נזרז את הזמן כבר הלכנו שנים במדבר וחצינו ימים עכשיו אנו יחד נחזיק פה אחד השני בואו נרקוד בואו נשיר ונתחיל לפזר אהבה באוויר לא נתייאש, לא נעצור נלך רק ישר, לא נביט לאחור בואו נרקוד, בואו נשיר ונתחיל